Проект радиостанции «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Мы знакомим вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году, по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского. Глава 13. Беседа с государем-императором. «Я помню вас, когда вы были у меня в первый раз в царском селе, незадолго пред прославлением святителя Асафа», — сказал мне государь, приветливо протягивая руку. «И в этот раз я имею счастье представляться вашему императорскому величеству по милости святителя Асафа», — ответил я. «Что же теперь, — подумал я, — ожидать новых вопросов, заставлять государя выдумывать новые темы разговора, и это будет называться соблюдением придворного этикета?» Я знал, до чего государь тяготился необходимостью подыскивать темы разговора с малознакомыми лицами, и как был доволен, когда видел перед собой человека, не связанного условностями придворного этикета, и слышал его непринужденную речь. Не мог я забыть и впечатление от первой аудиенции, когда, вопреки данным мне наставлениям, обязывавшим меня отвечать только на вопросы государя, я подробно рассказывал о святителе Асафе и вызвал у государя живейший интерес к рассказу. И хотя меня очень связывало присутствие посторонних лиц, зорко следивших за мною и вслушивавшихся в каждое произнесенное мною слово, хотя я и видел, что протопресвитер Шавельский не спускает с меня глаз и точно гипнотизирует меня, однако предмет беседы был столь важен, а убеждение, что никто, кроме меня, не скажет царю правды, было столь велико, что я, не обращая внимания на окружавших, не ожидая дальнейших вопросов государя, сказал его величеству: «Я прибыл в ставку еще вчера, по повелению ее величества». «Как? Вы приехали по поручению императрицы? Я ничего не знал». «Мне никто ничего не сказал», — удивился государь. «Вот момент разоблачить действия отца Шавельского», — подумал я. «Совершенно очевидно, что государыня, получив доклад граф Ростовцева уже после моего отъезда в ставку, не успела предуведомить государя о моей командировке, а от протопресвитера Шавельского или от кого-либо другого. Государь узнал лишь о моем приезде, но зачем я приехал и чем был вызван мой приезд, не знал. Однако я удержался от того, чтобы дать выход своему недоброму чувству к протопресвитеру, и сказал государю: «Да, ваше величество, если вы разрешите, то я расскажу, чем вызвано повеление императрицы». «Да-да, расскажите. Я должен знать об этом», — живо ответил государь. «В одной из моих книг, какие я имел счастье поднести вашему величеству на первой аудиенции, помещен рассказ о том, как святитель Асаф обрел чудотворный образ Матери Божией, тот самый, какой по повелению Ее Величества я привез вчера в ставку. Однажды святитель увидел во сне очень запущенный ветхий храм, где производился ремонт, и где в углу среди кучи сора были свалены разные иконы. От одной из них, озаренной необычайным сиянием, исходил ослепительный луч света, и святитель, приблизившись к иконе, услышал глас: «Смотри, что сделали с моей иконою служители алтаря сего». По особому произволению Господа, эта икона является источником благодати для веси сей и всей страны, а между тем остается в таком поругании. Внешний вид храма глубоко запечатлелся в памяти святителя. При следующих объездах своей епархии святитель пристально всматривался в каждую церковь, отыскивая ту, какую видел во сне, пока не нашел ее в селе Песках Изюмского уезда. Весть об обретении чудотворной иконы быстро разнеслась повсюду, и песчанский образ Божией Матери скоро сделался известным во всей России, изливая на верующих обильные чудеса милости Божией, что удостоверяется, между прочим, и теми драгоценностями, коими украшена эта, стоящая в бедном сельском храме, икона. Вот эту-то икону вместе с Владимирской иконой Божией Матери, материнским благословением святителя на иночество, и приказал святитель Иосаф доставить на фронт, явившись одновременно одному благочестивому старцу, живущему в селе Песках, и полковнику О, бывшему тогда на фронте. Это было еще в прошлом году, но мало кто поверил такому явлению святителя. «Это всегда так», — сказал государь, — «теперь верующих мало». «Но давая такое повеление», — продолжал я, — «святитель Иосаф сказал в то же время, что эта война послана Господом в наказание людям за грехи их, и что только одна Матерь Божия может теперь спасти Россию, и что нужно, чтобы святые иконы крестным ходом прошли бы вдоль фронта». В течение свыше года полковник О добивался, чтобы исполнили повеление святителя, но безуспешно. Только 4 сентября этого года ему удалось сделать свой доклад на общем собрании братства святителя Иосафа в Петрограде и найти людей, которые ему поверили. Узнав об этом, я через гофмейстерину Нарышкину довел о содержании доклада до сведения Ее Величества, и государыне-императрице было угодно повелеть мне доставить святыне в Ставку. «Ничего об этом я не знал», — сказал государь, выслушав мой рассказ. «Благодарю вас». Затем, помолчав некоторое время и точно обдумывая что-то, государь спросил меня: «Как долго вы думаете оставить святыни в Ставке?» «Это зависит от усмотрения вашего величества», — ответил я. «А когда престольный праздник Песчанского храма?» — спросил государь. — «Летом», — ответил я. «Пожалуй, это будет долго. Не хотелось бы мне лишать народ утешения на рождественских праздниках и в эти великие дни оставлять Песчанский храм без его святыни. Оставьте иконы до праздников, а в середине декабря приезжайте за ними и отвезите их обратно», — сказал государь, протягивая мне руку. Пропустив нескольких лиц, стоявших подле меня, государь подошел к англичанину и вступил с ним в оживленную беседу на английском языке. Потому ли, что англичанин держался очень бойко, потому ли, что разговор велся на иностранном языке, но только государь чувствовал себя свободнее и очень непринужденно и весело беседовал с англичанином, который громко смеялся и заражал своим смехом и государя. Затем государь подошел к архиепископу Константину, и здесь произошла неловкость. Архиепископ не решился начать разговор, а государь не нашелся, что сказать смущенному владыке. Томительная минута молчания разрешилась тем, что государь принял благословение архиепископа и молча отошел от него, после чего удалился в свой кабинет. Глядя на эту немую сцену, я думал, мое ли дело было говорить государю о том, о чем я говорил. Это должен был сделать архиепископ или протопресвитер, а не я. И не на общем приеме, стоя, когда приходится ловить каждую минуту, сокращая рассказ до последней возможности, оставляя многое не подчеркнутым, не выясненным, а в частной беседе с государем, наедине, при условиях, которые позволили бы государю вникнуть в рассказ, спокойно обдумать его и вынести свое решение. Разве мыслимо в течение нескольких минут рассказать все то, что переживалось годами. Если бы архиепископ взял на себя эту задачу, то не вышло бы неловкости. Не пришлось бы тогда владыке ожидать вопросов государя, и при том, в тот самый момент, когда владыка мог и должен был бы сказать только одну фразу, прося государя принять его после завтрака, наедине. Тогда бы у государя получилось полное и ясное представление о нарисованной мною беглыми штрихами картине, и государь мог бы глубже проникнуться значением того повеления Божьего, какое устами святителя Асафа было возвещено людям. А еще лучше было бы, если бы владыка или протопресвитер заранее подготовили бы государя, ознакомив его величество с главным и предоставив мне ограничиться лишь подробностями. В пределах своих возможностей я, как мне казалось, сделал все, что мог, но у меня не было уверенности, что государь получил из моего краткого рассказа именно то впечатление, какое бы обеспечило должное отношение к словам святителя Асафа. Тема рассказа была трудная, а момент еще труднее. Начался разъезд. Наследник, между тем, оставался в зале и, не обращая внимания на присутствовавших, весело резвился, подбегая то к одному, то к другому, и с избытком вознаграждал отсутствие отца, пред которым все же на людях стеснялся. Я искренне любовался и восхищался им и той непосредственностью, какая была ему наследована от государя. Это был уже большой мальчик, однако совершенно далекий от сознания того положения, какое готовило ему жизнь. В нем не было ничего деланного и искусственного, никаких намеков на тщеславие. Его движения отражали не только безоблачную чистоту, но и задушевность, сердечность и простоту, и говорили о тех методах воспитания, какие применялись его мудрую матерью, озабоченной прежде всего нравственной стороною воспитания своих детей. Простившись с наследником, я вышел из зала, торопясь в гостиницу, где меня ожидал священник Яковлев. Рассказав отцу Александру о своих впечатлениях, я снова уехал в город, чтобы сделать визиты епископу Варлааму Гомельскому, губернатору и вице-губернатору, и в тот же день вечером вместе со священником Яковлевым покинул ставку. Глава 14. Возвращение в Петроград. На вокзале я расстался со священником Яковлевым. Он уехал в одну сторону, я в другую. Сердечно простился я с отцом Александром. До новой встречи в декабре. Едущих было мало. Оставшись в купе, я погрузился в тяжелые думы. Где, собственно, происходит война? И с кем, думал я, с немцами на передовых позициях фронта или в ставке? Неужели же нет никого, кто бы не видел, что происходит в действительности? В ставке нет ни одного человека, способного понять глубокую натуру государя. Если не всеми, то значительным большинством религиозность государя объясняется мистикой, и люди, поддерживающие веру и настроение государя, в загоне. Государь не только одинок и не имеет духовной поддержки, но и в опасности, ибо окружен людьми чуждых убеждений и настроений, хитрыми и неискренними. Даже архиепископ Константин, умный и хороший человек, является на общем фоне только зрителем и по свойству своего характера, тихого и робкого, не способного к борьбе, не играет никакой роли в ставке. А его викарий, епископ Варлаам, даже не видит царя и в высокоторжественные дни. Между тем борьба была нужна. На этом гладком фоне, полированном внешней субординации, где все, казалось, трепетало имени царя, все склонялось, раболепствовало и присмыкалось, шла закулисная, ожесточенная борьба, еще более ужасная, чем на передовых позициях фронта. Там была борьба с немцами, здесь борьба между старым и новым, между вековыми традициями поколений, созданными религией, и новыми веяниями, рожденными теорией социализма. Между слезами и молитвами, шедших за Харьковским крестным ходом, и тем, что нашло такое яркое отражение в словах протопресвитера Шавельского «некогда заниматься пустяками». Я осязательно почувствовал весь ужас положения и тем больше, что самая война казалась мне ненужной и сама по себе являлась победою этого нового, к чему так неудержимо стремились те, кто ее вызвал, и за которыми так легкомысленно шли все отвернувшиеся от старого. На что же надеются эти новые люди? Неужели они искренне не верят тому, что судьбы мира и человека действительно в руках Божиих? И что это не фраза, а непреложный факт, о котором свидетельствует история мира, что все их измышления, соображения, планы и расчеты – все это только игра в карточные домики, тем более рискованная, чем больше они ей верят. Если даже духовному вождю армии и флота некогда заниматься пустяками, то есть молиться Богу, просить заступничество Матери Божией, то что же говорить об остальных? На кого же надеются эти люди? Куда же они ведут царя и Россию? Молитвенный подъем был и останется единственным импульсом, двигающим человечество навстречу его благу. Все завоевания человеческого гения, в чем бы ни находили своего выражения, на поле ли брани, в тиши ли кабинета, связывались с возношением духа к небу. Все получало свое начало из того источника, который отрывал в эти моменты человека от земли и уносил его в заоблачную сферу, в ту самую область, какую эти самонадеянные и гордые люди окрестили именем мистицизм, забывая, что вне этого мистицизма только пошлость, только земля, и нет ни науки, ни поэзии, ни музыки, ни художества, ни всего того, что возвышает и облагораживает человека и так неразрывно связывается с религией. На чем же будет держаться армия? Отвлеченные понятия о долге и патриотизме чужды ее пониманию. Русская армия была сильна только своей верою, а без нее это не армия, а сборище злодеев и разбойников. Или вожди этого не знают? Неужели они не понимают, что стоило бы чудотворному образу Божьей Матери показаться в крестном ходе на фронте, чтобы, возрожденная духом, армия сделала бы чудеса? Или, зная этого, они не желают победы? Если Харьковский крестный ход явил такую потрясающую картину религиозного подъема, какой не забудет никто, кто эту картину видел, то что же было бы на фронте, пред лицом непосредственной опасности? Исчезла куда-то вера. Нет ее ни у пастырей, ни у посомых, а без нее все ничто. И никогда еще будущее России не рисовалось мне столь грозным и тревожным, как в эти моменты моего личного соприкосновения с людьми и настроениями, царившими в Ставке. «Бог поругаем не бывает. Быть беде» носилось в моем сознании. Печально было и мое свидание с протоиереем Малиревским. «Бедный государь, бедный государь!» — восклицал отец протоиерей, слушая мой рассказ. «Да свершается воля Господня, а мы с вами сделали все, что было в наших силах, и потрудились, и поустали, и перестрадали. А все же, батюшка, — сказал я, — вот я и домой уже вернулся, а нет у меня и теперь даже уверенности в том, что выполнил я свою миссию так, как бы следовало ее выполнить. Может быть, если бы не я, а кто-нибудь другой поважнее меня поехал бы в Ставку, то с ним и разговаривали бы иначе, чем со мною. Я там почти никого не знал, да и проталкиваться вперед никогда не умел. А может быть, и соизволения Божьего не было. «Увидим после, Бог сам покажет», — ответил как-то особенно выразительно протоиерей Малиревский. «Теперь же садитесь за доклад Ее Величеству, да и обер-прокурора не забудьте, и ему обо всем расскажите». Глава 15. Доклад графу Ростовцеву. Мысль о докладе Ее Величеству даже не являлась мне. Я имел в виду только личный доклад графу Ростовцеву и, наскоро заготовив отчет о путевых издержках, отправился к графу в Зимний дворец. Это было 9 октября 1915 года, на другой день по возвращении моем из Ставки. С большим вниманием выслушал граф мой рассказ, переживая вместе со мною скорбные впечатления. Особенно тяжело было видеть этот контраст между проводами святыни с Харькова и встречей их в Ставке, — говорил я. Признаюсь, я совершенно упустил из виду день тезаименитства наследника цесаревича и вспомнил о нем лишь 4 октября, подъезжая к Могилеву. Согласно маршруту, я должен был приехать в Ставку 6 октября, но в Белгороде, вместо того, чтобы пробыть сутки, я оставался только несколько часов и успел в тот же день выехать в Харьков, куда икона прибыла тоже днем раньше, чем предполагалось. Святыня, точно по особому произволению Божию, прибыла в Ставку к самому дню ангела цесаревича, за четверть часа до начала всеношной в соборе, а ее никто даже не встретил, ни за всеношной, ни на другой день, за обедней. Государь и наследник даже не приложились к иконе, ибо ничего не знали о ней. Протопресвитер Шавельский даже не предуведомил государя. Разве это не вызов Богу? А между тем в Ставке царит такая уверенность в победе, какая вызывала и сейчас вызывает во мне самое безграничное недоумение. На чем же строят люди свои расчеты, если считают пустяками обращение к Богу и Матери Божией за помощью? Ведь они совершают двойное преступление и против Бога, и против царя, так глубоко религиозного, так искренне возлагающего свое упование на Господа Бога. Не удержалось у меня в памяти то, что высказал граф Ростовцев по поводу моего рассказа. Я излагаю факты действительности, а не вымыслы, и предпочитаю опускать факты, не сохранившиеся в памяти, чем искажать их. Помню лишь, что, когда, вручив свой отчет об израсходованной мною ассигновке на поездку в Ставку, я стал откланиваться, то граф удержал меня, сказав: «Не лучше ли бы было, если бы вы сделали личный доклад Ее Величеству? Я бы и спросил вам аудиенцию. Вы были в Ставке, видели государя и наследника, могли бы рассказать о своих впечатлениях. Императрица так беспокоится о здоровье наследника, что была бы только рада услышать свежие вести из Ставки, тем более такие утешительные, как вами привезенные». «Да, наследник, слава Богу, выглядит превосходно», — ответил я. «Но это единственная радостная весть, какую бы я мог сообщить Ее Величеству. Все прочее очень нерадостно и только бы огорчило императрицу. Ведь скрыть о государыне правду, умышленно умолчать о главном, не сказать того, что, по моим наблюдениям, только один государь стоит на верном фундаменте, все же прочие сошли с этого фундамента и повернулись спиною к Богу, и неизвестно, на кого и на что надеются, я бы не мог. А какой удельный вес в глазах Ее Величества могли бы иметь мои слова? Получилось бы впечатление сплетни. Но и помимо этих соображений я не могу отрешиться и от общих, какие высказывал вам пред своим отъездом в Ставку. Моя аудиенция у императрицы подаст только лишний повод к кривотолкам. Хорошо еще, что Распутина я не видел уже 5 лет. Иначе бы сказали, что и командировку в Ставку я получил через его посредство. Нет, граф, усердно прошу вас, расскажите сами Ее Величеству обо всем, что нужно. А я бы хотел остаться в стороне. Хорошо, князь. Как раз сегодня в 2 часа дня я должен быть с докладом у Ее Величества и доложу о вашем возвращении. Но мне все же казалось бы, что вам следовало бы поехать в Царское, — сказал граф Ростовцев. Обещание графа освободить меня от аудиенции ободрило меня, и я сказал в заключении: «Кроме всего прочего, не могу вам не признаться, что великосветские дамы всегда наводили на меня панику. Я чувствовал на себе их устремленный взор видел, что они гораздо более следили за тем, кто как ступит, как повернется и себя держит, чем за тем, что им рассказывалось. И это меня всегда до крайности связывало и стесняло. Я даже боюсь ехать к императрице. Граф улыбнулся и, приветливо пожимая мою руку, сказал: «Так все говорят, кто ни разу не видел Ее Величество. Там одна простота и сердечность». Простившись с графом, я поехал в государственную канцелярию. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию беседу высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма под общим названием «Молитва и алтарь». Этот цикл бесед был записан в приходе митрополита Антония Сурожского в период с 21 сентября 2000 года по 8 февраля 2001 года. Восемь оригинальных звуковых материалов были любезно предоставлены радио «Радонеж» президентом Фонда духовного наследия митрополита Антония Сурожского Еленой Юрьевной Садовниковой.
На фоне молитвы святой Иоанния Великого, которого я упомянул в начале, упование наше, Отец, прибежище наше, Сын, покров наш, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. В предыдущих беседах я говорил об алтаре, но не как о месте богослужения, а как символе, как о том месте, где мы можем думать о том, что присутствует полнота Божия, Отец, Сын и Дух Святый, невидимо, непостижимо. И что для того, чтобы это стало для нас постижимым, это место встречи, это грань, но не разделяющая, а грань, через которую переливается вечность во время, и который дает возможность времени, пространству, тварности каким-то непонятным для нас, непостижимым образом влиться в вечность. И это мы видим как бы символически и таинственно. Мы это видим в богослужении, как иконы воплощения и распятия, как иконы освящения будущего. А сегодня я хочу перейти на другое. Из алтаря выйти вот, сюда, в храм, где мы находимся, и поставить перед собой вопрос, что он собой представляет. Я говорю о храме, как о церкви, одновременно. То есть церковь – это полнота всех верующих, собравшихся вокруг своего Бога. Церковь, так же как church, так же как немецкий kirche, это как бы переделка древнего слова греческого «кириакон дома» – «дом Господень». И вот храм, где мы находимся, это дом Господень. Это, с одной стороны, царская палата, потому что где Бог присутствует во всей полноте своего величия, своей святости, своей непостижимой красоты, это действительно царская палата. И в этом смысле церковь является местом, где пребывает во всей полноте, видимо или невидимо, ощутимо или нет, полнота Всесвятой Троицы. Но не только, но и мы. Мы являемся частью Церкви. Мы являемся как бы окружением Святой Троицы, который пребывает здесь, среди нас. И мы должны себя воспитывать в том, чтобы отдавать себе отчет в том, что представляет собой храм, Церковь, в которой мы находимся. Это место непостижимой встречи, но по-иному, нежели в алтаре. Она непостижима в том смысле, что мы так привыкли входить в храм, как к себе домой, что мы порой забываем, как страшно, не в смысле испуга, а в смысле трепета духовного, это место. Как редко бывает с нами то, что было с мытарем, когда он вошел в храм Иерусалимский и не смел отдалиться от двери, стоял у притолки, бил себя в грудь, говорил Богу о том, что он грешник, и поэтому он недостоин даже вступить в это пространство, которое свято, потому что оно посвящено Богу. Это подарок земли живому Богу. И этот подарок земли, я думаю, можно уразуметь в двух как бы измерениях. С одной стороны, я уже сказал, употребил это слово, это царская палата. Здесь живет Бог во всем своем величии, во всей своей непостижимости, во всей своей святости. Для большинства из нас почти что неощутимо. Для святых или для таких грешников, как мытарь, так ощутимо, что с трепетом вступаешь в него, с молитвой, останавливаешься у дверей и думаешь, куда я, грешный, недостойный, хрупкий человек, смел войти. Это место, где только Бог имеет право пребывать. Это Его дом. И я в каком-то смысле допущен в Него. Я сначала как гость, когда еще не знаю ничего, когда я прихожу извне, и мне дано вступить в это святое пространство и посмотреть, что же здесь делается. Я уже некоторым из вас рассказывал о том, как раз пришел сюда безбожник принести посылку одной из наших прихожан. Он надеялся прийти после службы, потому что он ничего не ожидал хорошего от того, что может здесь происходить. Но он пришел слишком рано, сел сзади. И когда все ушли, он оказался еще там. Я к нему подошел и спросил, нужно ли ему что. Он сказал, я хочу ответ получить. Я безбожник. Я не верю, что здесь существует Бог. Но с тех пор, как я вошел сюда, я почувствовал, что здесь что-то есть и что-то происходит. Можете мне объяснить, в чем дело? Я говорю, если вы не верите, что это Бог, я объяснить не могу. Но он говорит, это не может быть просто мерцание свечей. Это не может быть просто полутьма, в которой вы молитесь. Это не может быть заунывное ваше пение, которое меня за душу хватает. Это не может быть коллективная истерика вас, верующих. Что же это такое? Я ему ответил, я это назвал бы Божьим присутствием, а вы должны найти слово. А можем мне как-нибудь прийти, когда нет здесь ничего, когда людей нет, когда службы нет, когда это помещение пусто? Я говорю, да, конечно. Но при одном условии, он говорит, и вы уйдете. Я не хочу, чтобы вы на меня как-то гипнотически влияли. Я говорю, нет, я уйду. Я оставлю вас с тем, что здесь живет. И он стал ходить. И в какой-то день мне сказал, знаете, даже когда церковь пуста, здесь какое-то непостижимое для меня присутствие. Тут что-то есть. Предположим, что это Бог. Но что мне до Бога, если Он здесь просто живет, пассивно, поселился, вот и все. Я говорю, посмотрите, в моем опыте и в опыте тех людей, которые здесь бывают, Бог действенен, Он не пассивен. Он не только здесь живет, Он что-то творит и действует. Он опять-таки пришел несколько раз. Потом мне говорит, знаете что? Ваш Бог действительно что-то делает над людьми, которые сюда приходят. Они приходят с одним лицом, уходят с другим. На их лицах покой, радость. Можно даже сказать, у некоторых даже свет какой-то. А еще те из них, которые поднимаются вот по лестнике, к царским вратам, и которым вы что-то даете из чаши ложечкой, у них глаза сияют. Видно, Бог что-то над ними совершает. Я говорю, несомненно, с моей точки зрения, Он совершает чудо приобщения. Он с ними соединяется, и их делает не просто людьми, а людьми, которые приобщились к божественному миру. Говорит, знаете, моя жизнь пуста. У меня сердце пусто. Не нужно, чтобы, если Он есть, чтобы ваш Бог надо мной что-то сделал. Как бы это сделать? И он стал ходить. Я его стал не учить, а с ним делиться тем, чему меня учили. И его крестил через какое-то время. Вот какое-то место. Это место Бога вселения. Он здесь живет. И мы должны входить в храм вот с этим чувством, что мы вошли в область, где живой Бог живет полнотой своей божественной жизни и готов с нами поделиться, постольку, поскольку мы способны ее принять, ей открыться, поделиться божественной своей жизнью. Но это не все. Есть другая сторона в этом деле. В мире, в котором мы живем, Бог – изгнанник. Столько есть стран сейчас, где безбожие победило. Столько есть человеческих душ, в которых безбожие царствует. И храм теперь, особенно в некоторых странах, стал местом убежища для гонимого Бога. Вы понимаете, что это значит? Бог изгнан из душ. Бог изгнан из домов. Бог изгнан из страны, из жизни. И есть какие-то люди, которые порой с риском для своей жизни, как это было в моменты гонения и древней церкви, и современных десятилетий, есть какие-то люди, которые дают ему приют, которые говорят: «Господи, ты наш Бог, и ты изгнанник. Ты по миру ходишь, и негде тебе главу преклонить. Вот тебе место, которое будет принадлежать только тебе. Мы будем его строить, мы будем его охранять, мы будем делать все, чтобы это место было достойно тебя. А ты здесь, Господи, живи. А достойно Богу мы можем сделать храм только тем, что каждый из нас всей силой души, всей силой воли, всем убеждением своим, всей тоской своей, может быть, всей любовью своей, сделать все возможное, чтобы Богу с нами было хорошо, чтобы Ему наше присутствие не было страшно, не было отвратительно, чтобы мы не были бы внутренне как бы предателями Бога, в Которого мы верим, жизнью, которая недостойна нашей веры и Его к нам доверию. Вот что представляет собой храм. Какое-то дивное, непостижимо дивное место. Я хотел бы напомнить вам о преображении Господнем. Потому что в этом отношении храм и церковь в целом, то есть не только храм, а и мы, как части этого храма, можем чему-то научиться от рассказа о преображении. Вы помните, Христос поднялся на гору и взял с собой трех учеников. Эти три ученика, их можно определить, это сделали уже столетиями до меня, как носители веры, надежды и любви. Они пришли на гору помолиться со Христом. И что же они увидели? Что же перед ними открылось? Перед ними открылось то, что Христос встретил Моисея и Илью пророка, которые стали говорить с ним о грядущем его распятии, о том, что ему надлежит умереть по любви к миру, умереть для того, чтобы спасти мир, нас, своих современников и всех, кто до него жил, и всех тех, которые потом живут и будут жить. И в этот момент потому что он весь горел жертвенной любовью, весь светился этой любовью. Его лик стал светел, как солнце. Его одежды стали такими белыми, какими их нельзя выбелить на земле. И еще. На одной из икон, не Рублевской, а Феофана Грека, мы видим, как от него лучи света падают на все, что его окружает. На камни, на почву, на цветы, на травы, на все. И каждый раз, когда луч божественного света касается какого-либо предмета, в этом предмете ответно зажигается свет, который светится именно ответно и который показывает, что мир порабощен человеком, горю, последствием греха, но что мир остался безгрешен по себе и может ответить божественным сиянием, сиянию Божию. И вот церковь уже не храм только, а все мы, положение этих апостолов и положение всех верующих с тех пор, вокруг Христа мы собрались. Его свет – это свет, который в нас живет. Все светлое, что в нас есть, это Его свет. Это диво. И дивно то, что это возможно для нас, так же, как было для апостолов, несмотря на грешность. Потому что в грешности есть две стороны, как бы. С одной стороны, слабость, бессилие, неспособность вырасти в полную меру нашего призвания. Это может быть постепенное восхождение, и мы еще не доросли. Но мы этого ищем. Или грешность может быть отречением от Бога, отвращением от Него. Этого в церкви нет. В церкви мы грешны своей слабостью, своей забывчивостью, своей нерешительностью, тем, что мы увлекаемся не тем, что самое в нас высокое и святое, но мы не отворачиваемся от Христа, которому мы дали приют в этом храме, когда Он изгнан из стольких мест. И в этом храме, где Он, Господь и Хозяин, мы Его приютили, и Он этот приют превратил в Царство Божие, пришедшее в силе, в место, где Он царствует среди нас, которые Его признали и не только приняли, а выбрали своим царем, господином, Господом. В этом смысле храм является местом преображения, где полнота божества присутствует, где изливается на нас весь свет божественный, где мы воспринимаем его с трепетом, благоговением, любовью, благодарностью. И одновременно, когда мы оглядываемся на себя самих, мы видим, как мы недостойны той, такой любви, которой нас одаряет Господь. И поэтому, с одной стороны, мы можем ликовать о том, что мы дети Божии, а с другой стороны, исповедуют наши грехи. Мы одновременно и мытарь, который у притолки стоит и бьет себя в грудь, и говорит, я недостоин войти в это святое пространство. А с другой стороны, мы можем ликовать о том, что Господь нас, какие мы есть, как сказано в Евангелии, не называет рабами, а называет друзьями. Друзьями. Потому что Он с нами поделился всем тем, что мы могли воспринять и понести, и понять. Это так изумительно. С одной стороны, наша греховность, с другой стороны, божественная святость, а между ними, соединяя их, превосходя недостоинство наше, покаяние, наше признание того, что да, мы грешны и недостойны божественной любви, но что мы так за нее благодарны, что мы готовы все, все сделать, что только можем, для того, чтобы утешить Господа в том, что мы грешники. В каком-то смысле утешить Его в том, что из-за моей личной греховности Он стал человеком для того, чтобы умереть на кресте.
Вы слушали передачу из цикла «Молитва и алтарь». Цикл бесед высокопреосвященнейшего митрополита Антония Суровского был записан на приходе в храме Успения Пресвятой Богородицы и всех святых в Лондоне с 21 сентября 2000 года по 8 февраля 2001 года. Восемь оригинальных звуковых материалов предоставлено радиостанцией «Радонеж» президентом Фонда духовного наследия митрополита Антония Суровского Еленой Юрьевной Садовниковой. Дорогие радиослушатели, «Лирика Классик» в рамках международного фестиваля «Распространяя новую музыку по миру» представляет мировую премьеру божественной литургии святителя Иоанна Златоуста, современного православного американского композитора Курта Сандера, которая пройдет в Москве в Соборной палате в среду 30 ноября в 19 часов. Литургию исполнит вокально-хоровой ансамбль «Canticum Festum», художественный руководитель и дирижер Любовь Шенгина. Литургия была написана по заказу Российско-Американского музыкального института имени патриарха Тихона и является уникальным в своем роде сочинением. Билеты можно приобрести на сайте Соборной палаты www.lihov6.ru или в кассах зала по адресу Лихов переулок, дом 6, строение 1.